Жизнь достигает своих вершин в те минуты, когда все ее силы устремляются на осуществление поставленных перед ней целей. Джером Дэвид Селлинджер. Перед самой войной с эскимосами. 5 раз подряд, в субботу, по утрам, Дженни Мэннокс играла в теннис на Истсайдском корте с Элиной Граф, своей соученицей по школе Мисс Бейсхор. Дженни не скрывала, что считает Селину самой жуткой тусклячкой во всей школе. А у мисс Бейсхор тусклячек явно было с избытком. С другой стороны, из всех знакомых Джинни, одна только Селина приносила на корт непочатые жестянки с теннисными мячами. Отец Селины их изготовлял, что-то вроде того. Однажды за обедом Джинни изобразила семейству Мэннокс сцену обеда у графов. В созданной ее воображением картине фигурировал и вышколенный лакей. Он обходил объедающих с левой стороны, поднося каждому вместо стакана с томатным соком жестянку с мячиками. Навечная история с такси. После тенниса Джинни довозила Селину до дому, а потом всякий раз должна была выкладывать деньги за проезд одна. Начинала действовать ей на нервы. Ведь в конце концов мысль о том, чтобы возвращаться с корта на такси, а не автобусом, подала Селина. И на 5-й раз, когда машина двинулась вверх по Йорк-авеню, Джинни вдруг прорвала. «Слушай, Селина».
«Что?»
– спросила Селина у Селины шарли под ногами.
«Никак не найду чехла от ракетки».
Проныла она.
Несмотря на теплую майскую погоду, обе девочки были в пальто, поверх шортов. «Он у тебя в кармане», — сказала Джинни.
«И послушай-ка. О, господи, ты спасла мне жизнь!»
«Слушай», — повторила Джинни, не желавшая от Селины никакой благодарности за что бы там ни было.
«Ну что?»
Джинни решила идти напролом. Они подъезжали к улице, где жила Селина. «Мне это не светит, опять выкладывать все деньги за такси одной», — сказала Джинни. «Я, знаешь ли, не миллионерша». Селина приняла сперва удивленный вид, потом обиженный.
«Но ведь я всегда плачу половину, скажешь нет?» — спросила она самым невинным тоном.
«Нет», — отрезала Джинни. «Ты заплатила половину в первую субботу, где-то в начале прошлого месяца, а с тех пор ни разу. Я не хочу зажиматься, но, по правде говоря, мне выдают всего 4,50 в неделю, и из них я должна...»
«Но ведь я всегда приношу теннисные мячи, скажешь нет?»
Джинни иногда была готова убить Селину.
«Твой отец их изготовляет!»
«Или что-то вроде того», — оборвала она ее.
«Они же тебе ни гроша не стоят. А мне приходится платить буквально за каждую...» «Ладно, ладно», — громко сказала Селина, давая понять, что разговор окончен, и последнее слово осталось за ней. Потом со скучающим видом принялась шарить в карманах пальто.
«У меня всего 35 центов», — холодно сообщила она.
«Этого достаточно?»
«Нет». «Прости, но за тобой $1.65. Я каждый раз замечала, сколько... Мне придется пойти наверх и взять деньги у мамы. Может быть, это подождет до понедельника? Я бы захватила их в спортивный зал, если ты уж без них так жить не можешь». Тон Селины убивал всякое желание пойти ей навстречу. «Нет», — сказала Джинни, — «вечером я иду в кино, так что деньги нужны мне сейчас». Девочки смотрели каждая в свое окно и враждебно молчали, пока такси не остановилось у многоквартирного дома, где жила Селина. Тогда Селина, сидевшая со стороны тротуара, вылезла из машины. Небрежно прикрыв дверцу, она с величаво рассеянным видом заезжей голливудской знаменитости быстро вошла в дом. Джинни с пылающим лицом стала расплачиваться. Потом собрала свое теннисное снаряжение, ракетку, полотенце, картузик и направилась вслед за Селиной. 15 лет. Джинни была 1,72 ростом, и сейчас, когда она вошла в парадное, застенчивое и неловкое, в большущих кедах в ней чувствовалась резкая грубоватая прямолинейность. Поэтому Селина предпочитала глядеть на шкалу указателя у клети лифта.
«Всего за тобой $1.90», — сказала Джинни, подходя к лифту.
Селина обернулась. «Может быть, тебе просто интересно будет узнать, что моя мама очень больна», — сказала она.
«А что с ней?»
«Вообще-то у нее воспаление легких. И если ты думаешь, что для меня такое удовольствие беспокоить ее из-за каких-то денег...» В эту незаконченную фразу Селина постаралась вложить весь свой апломб. По правде говоря, Джинни была несколько озадачена этим сообщением. Хоть и не ясно было, в какой мере оно соответствует истине. Впрочем, не настолько, чтобы расчувствоваться. «Ну, я тут ни при чем», — ответила Джинни и вслед за Селиной вошла в лифт.
наверху сирена позвонила, и прислуга-негритянка, с которой она, видимо, не разговаривала, впустила девочек. Вернее, просто распахнула перед ними дверь и оставила ее открытой. Бросив теннисное снаряжение на стул в передней, Дженни двинулась за Селиной. В гостиной Селина обернулась. «Ничего, если ты обождешь здесь. Может быть, мне придется будить маму и все такое». «Ладно», — сказала Дженни и плюхнулась на диван. «В жизни бы не подумала, что ты такая мелочная», — сказала Селина. У нее достало злости употребить слово «мелочная», но все-таки не хватило смелости сделать на нем упор. «Ну а теперь знаешь», — отрезала Дженни и раскрыла вок, заслонив им лицо. Она держала журнал перед собой до тех пор, пока Селина не вышла из гостиной, потом положила его обратно на приемник и принялась разглядывать комнату, мысленно переставляя мебель, выбрасывая настольные рампы и искусственные цветы. Обстановка была, на ее взгляд, отвратна. Дорогая, но совершенно безвкусная. Внезапно из другой комнаты донесся громкий мужской голос.
«Эрик, ты?»
Дженни решила, что это Селинин брат, которого она никогда не видела. Скрестив длинные ноги, она обернула на коленках верблюжье пальто и стала ждать. В гостиную ворвался долговязый очкастый человек в пижаме и босиком. Рот у него был приоткрыт.
«Ой, я думал, это Эрик, черт подери».
Не останавливаясь в дверях, он прошагал через комнату, сильно горбясь и бережно прижимая что-то к своей впалой груди. Потом сел на свободный конец дивана.
«Только что палец порезал, будь он проклят!»
Возбужденно заговорил он, глядя на Джинни так, словно ожидал ее здесь встретить. «Когда-нибудь случалось порезаться? Чтоб до самой кости, а?» В его громком голосе явственно слышались простительные нотки, словно своим ответом Джинни могла избавить его от тягостной обособленности, на которую обречен человек, испытывающий такое, чего еще не бывало ни с кем. Дженни смотрела на него во все глаза.
«Ну, не так, чтобы до кости, но случалось», — ответила она.
Такого чудного с виду парня, или мужчины, это сказать было трудно, она в жизни не видела. Волосы растрепаны, верно только что встал с постели. На лице двухдневная щетина, редкая и белесая. Вообще, с виду лопух. «И как же вы порезались?» — спросила Джинни. Опустив голову и раскрыв вялый рот, он внимательно разглядывал пораненный палец.
«Чего?» — переспросил он.
«Как вы порезались?»
«А черт его знает», — сказал он, и самый тон его означал, что ответит на этот вопрос. «Сколько-нибудь вразумительно, нет никакой возможности». «Искал что-то в этой дурацкой мусорной корзинке, а там лезвий полно!»
«Вы брат Селины?» — спросила Джинни.
«Угу. Черт, я истекаю кровью. Не уходи. Как бы ни потребовалось какое-нибудь дурацкое переливание крови».
«А вы чем-нибудь его залепили?» Селинин брат слегка отвел руку от груди и приоткрыл рангу, чтобы показать ее Джинни.
«Да нет, это просто приложил кусочек вот этой дурацкой туалетной бумаги», — сказал он. «Останавливает кровь. Как при бритье, когда порежешься».
Он снова взглянул на Джинни.
«А ты кто?» — спросил он. «Подруга нашей поганки. Мы с ней из одного класса».
«Да? А звать как?»
«Вирджиния Мэннокс». «Ты Джинни?» — спросил он и подозрительно глянул на нее сквозь очки. «Джинни Мэннокс».
«Да», — сказала Джинни и выпрямила ноги. Селинин брат снова уставился на свой палец. Для него это был явно самый важный, единственно достойный внимания объект во всей комнате.
«Я знаю твою сестру», — поговорил он бесстрастно. «Воображала паршивая».
Спина у Джинни выгнулась.
«Кто-кто?»
«Ты слышала, кто?»
«Вовсе она не воображала». «Ну да, не воображала. Еще какая, черт дери?» «Нет, не воображала». «Ну да, черт дери, принцесса паршивая, принцесса воображала».
Дженни все смотрела на него. Он приподнял туалетную бумагу, накрученную в несколько слоев на палец, и заглянул под нее.
«Да вы моей сестры вовсе не знаете».
«Ну да, не знаю прямо».
«А как ее звать? Как ее имя?» —
настойчиво допытывалась Дженни.
«Джоан. Джоан воображала».
Дженни промолчала. «А какая она из себя?» — спросила она вдруг. Ответа не последовало.
«Ну, какая она из себя?» — повторила Дженни. «Да будь она хоть половину такая хорошенькая, как она воображает, можно было бы считать, что ей чертовски повезло», —
— сказал Селинин брат.
«Ответ довольно занятный», — решила про себя Джинни.
«А она о вас никогда не упоминала».
«Я убит! Убит на месте!»
«Кстати, она помолвлена», — сказала Джинни, наблюдавшая за ним. «В будущий месяц выходит замуж».
«За кого?»
— он вскинул глаза. Джинни не преминула этим воспользоваться. «А вы все равно его не знаете». Он снова принялся накручивать бумажку на палец.
«Мне его жаль», — объявил он.
Джинни фыркнула.
«Кровище хлещет, как сумасшедшее. Ты как считаешь, может, смазать чем-нибудь? А вот чем. Меркухлором годится?»
«Лучше йодом», — сказала Джинни. Потом, решив, что слова ее прозвучали недостаточно профессионально, и веско добавила:
«Меркухлором тут вовсе не поможет».
«А почему? Чем он плох?»
«Просто в таких случаях не годится, вот и все. Йодом нужно».
Он взглянул на Джинни.
«Ну да, еще. Он щиплет здорово, скажешь, нет? Щиплет как черт что, не правда?»
«Ну, щиплет», — согласилась Джинни.
«Но вы от этого не умрете и вообще». Видимо, нисколько не обидевшись на Джинни за ее тон, он снова уставился на свой палец.
«Не люблю, когда щиплет», — признался он.
«Никто не любит».
«Угу», — он кивнул. Некоторое время Джинни молча наблюдала за его действиями.
«Хватит ковырять», — сказала она вдруг.
Селенин брат, словно его током, ударил и отдернул здоровую руку. Он чуть выпрямился, вернее, стал чуть меньше горбиться и принялся разглядывать что-то на другом конце комнаты. Мятое лицо его приняло сонное выражение. Вставив ноготь между передними зубами, он извлек оттуда застрявший кусочек пищи и повернулся к Джинни.
«Ела уже?» — спросил он.
«Что?»
«Завтракал, говорю?»
Джинни покачала головой.
«Дома поем.
Мама всегда готовит завтрак к моему приходу».
«У меня в комнате половинка сэндвича с курицей. Хочешь? Я его не надкусывал, ничего такого».
«Нет, спасибо, я правда не хочу».
«Ты же только что с тенниса, черт дери. Неужели не проголодалась?»
«Не в том дело», — ответила Джинни и снова скрестила ноги. «Просто мама всегда готовит завтрак к моему приходу. Если я не стану есть, она разозлится. Вот я про что». Брат Селины, видимо, удовлетворился этим объяснением. Во всяком случае, он кивнул и стал смотреть в сторону. Но вдруг обернулся.
«Стаканчик молока, а?»
«Нет, не надо. Вообще-то спасибо вам».
Он рассеянно наклонился и почесал голую лодыжку.
«Как звать того парня, за кого она выходит?» — спросил он.
«Этого про Джоан?» — сказала Джинни.
«Дик Хефнер». Селенин брат молча чесал лодыжку.
«Он военный моряк, капитан-лейтенант».
«Фу ты, ну ты!» — Джинни фыркнула. Он расчесывал лодыжку, покуда она не покраснела, потом принялся расковыривать какую-то царапину, и Джинни отвела взгляд.
«Откуда вы знаете про Джоан?» — спросила она. «Я вас ни разу не видела, ни у нас дома, ни вообще».
«Сроду не был я в вашем дурацком доме!»
Джинни выжидательно промолчала, но продолжение не последовало.
«А где же вы тогда с ней познакомились?»
«Вечеринка».
«На вечеринке? А когда?»
«Я не знаю, Рождество, в 42-м».
Из нагрудного кармана пижамы он вытащил двумя пальцами сигарету, такую измятую, будто он на ней спал.
«Брось ко мне спички, а?» — попросил он.
Джинни взяла коробок со столика у дивана и протянула Селининому брату. Он закурил сигарету, так и не распрямив ее, потом сунул обгоревшую спичку в коробок. Запрокинув голову, он медленно выпустил изо рта целое облако дыма и стал втягивать его носом. Так он и курил, делая французские затяжки одну за другой. Видимо, то была не салонная бравада, а просто демонстрация личного достижения молодого человека, который, к примеру, время от времени, может быть, даже пробовал бриться левой рукой.
«А почему Джоан воображала?» — поинтересовалась Джинни.
«Почему? Да потому что воображала. Откуда мне к чертям знать, почему?»
«Да, но я хочу сказать, почему вы так говорите?» Он устало повернулся к ней.
«Послушай. Я написал ей 8 писем, черт дери. 8! И она ни на одно не ответила».
Джинни помолчала.
«Ну, может быть, она была занята?»
«Хм, занята.
Трудится, не покладая рук. Черт подери.
Вам непременно надо все время чертыхаться?»
«Вот именно. Черт подери».
Джинни снова фыркнула.
«А вообще-то вы давно ее знаете?» — спросила она.
«Довольно давно.
Я хочу сказать,
вы ей звонили хоть раз или еще там что? Я говорю, звонили вы ей? Не. Вот это да. Так если вы ей никогда не звонили, вообще не мог, чертям с собачьим. Почему удивилась Джинни? Не был тогда в Нью-Йорке. Да? А где же вы были? Я? В Огайо. А, вы были в колледже? Я ушел. А, так вы были в армии? Не. Рукой, в которой была зажата сигарета, Селинин брат похлопал себя по левой стороне груди. Моторчик, бросил он. Вы хотите сказать сердце? А что у вас с сердцем? А черт его знает. В детстве был ревматизм, жуткая боль. Так вам, наверное, курить не надо. То есть, наверное, совсем курить нельзя и вообще. Врач говорит моей... Ха! Они наговорят. Джинни ненадолго умолкла. Очень ненадолго. Потом спросила, а что вы делали в Огайо? Я? Работал на этом проклятом авиационном заводе. Да, сказала Джинни. Ну и как вам понравилось? Ну и как вам понравилось, передразнил он с гримасой. Я был в восторге. Просто обожаю самолеты. Такие миляги. Джинни была слишком заинтересована, чтобы почувствовать себя обиженной. И долго вы там работали, на авиационном заводе? Да не знаю, черт дери. 3 года и месяц. Он поднялся, подошел к окну и стал смотреть вниз на улицу, почесывая спину большим пальцем. «Ты только глянь на них», — сказал он. «Идиоты проклятые». «Кто?» «Да не знаю. Все!» «Если будете руку опускать, опять кровь пойдет», — сказала Джинни. Он послушался, поставил левую ногу на широкий подоконник и положил порезанную руку на колено. «Все тащатся на этот проклятый призывной пункт», — объявил он, продолжая глядеть вниз на улицу. «В следующий раз мы будем воевать с эскимосами. Тебе это известно?» «С кем?» — удивилась Джинни. «С эскимосами!» «Разуй уши, черт побери!» «Но почему с эскимосами?» «Да я не знаю. Откуда к чертям собачьим мне знать? Теперь все старичье погонит. Ребят лет под 60. Кому нет 60, брать не будут. Дадут им укороченный рабочий день и все дела. Сила!» «Ну, вас все равно не возьмут», — сказала Джинни без всякой задней мысли. Не успев закончить фразу, поняла, что говорит не то. «Знаю», — быстро ответил он и снял ногу с подоконника. Приподняв раму, он вышвырнул сигарету на улицу, а покончив с этим, повернулся к Джинни. «Эй, будь другом. Тут придет один малый, скажи, я буду готов через минуту, ладно? Только побреюсь, и все, идет?» Джинни кивнула. «Мне поторопить Селину или как? Она знает, что ты здесь?» «Да, знает», — ответила Джинни. «Я не тороплюсь, спасибо». Брат Селины кивнул. В последний раз внимательно оглядел порез, словно прикидывая, сможет ли в таком состоянии дойти до своей комнаты. «Почему вы его не залепите? Есть у вас пластырь или еще что-нибудь?»
«Не, ладно, не переживай».
И он побрел из гостиной. Но очень скоро вернулся, неся половину сэндвича.
«На, ешь», — сказал он. «Вкусно».
«Но я правда совсем не...» «А ну ешь, черт возьми! Не отравил же я его и все такое». Джинни взяла сэндвич. «Спасибо большое», — сказала она. «С курицей», — пояснил он, стоя над Джинни и внимательно на нее глядя. «Купил вчера вечером в этой дурацкой кулинарии. На вид очень аппетитно. Ну вот и ешь». Джинни откусила кусочек.
«Вкусно, а?»
Джинни глотнула с трудом. «Очень», — сказала она. Селинин брат кивнул. Он рассеянно озирался, почесывая впалую грудь.
«Ладно, пожалуй, я пойду оденусь. Господи, звонят. Так ты не робей».
И он вышел. Оставшись одна, Джинни, не вставая с дивана, огляделась по сторонам. Куда бы выбросить или спрятать сэндвич? В коридоре послышались шаги, и она сунула сэндвич в карман пальто. В гостиную вошел молодой человек лет 30 с небольшим, не очень высокий, но и не низкий. По его правильным чертам, короткой стрижке, покрою костюма и по расцветке фуллерового галстука нельзя было сказать сколько-нибудь определенно, кто он такой. Может, он сотрудник или пытается попасть в сотрудники какого-нибудь журнала. Может, участвовал в спектакле, который только что провалился в Филадельфии. А может, служит в юридической фирме.
«Привет»,
— дружелюбно обратился он к Джинни.
«Привет. Фрэнклина не видели?»
«Он бреется. Просил передать, чтобы вы его поджидали. Он вот-вот выйдет».
«Бреется? Боже милостивый.
молодой человек взглянул на свои часы. Потом опустился в обитое красным шелком кресло, закинул ногу на ногу и поднес ладони к лицу. Прикрыл веки, он принялся тереть их кончиками пальцев, словно совсем обессилел или долго напрягал глаза. «Это было самое ужасное утро в моей жизни», — объявил он, отводя руки от лица. Говорил он горловым, сдавленным голосом, словно был слишком утомлен, чтобы произносить слова на обычном диафрагмальном дыхании. «Что случилось?» — спросила Джинни, разглядывая его.
«О, это слишком длинная история. Я никогда не докучаю людям, разве только тем, кого знаю по меньшей мере 1000 лет».
Он рассеянно и недовольно посмотрел в сторону окон.
«Да, больше я уже не буду воображать, будто хоть сколько-нибудь разбираюсь в человеческой натуре. Можете передавать мои слова кому угодно».
«Да что же случилось?» — снова спросила Джинни.
«О, боже. Этот тип... Он жил в моей квартире месяцы, месяцы и месяцы. Я о нем даже говорить не хочу. Этот писатель»,
— с удовлетворением произнес он, вероятно, вспомнив хемингуэевский роман, где это слово прозвучало как брань. «А что он такого сделал?»
«Откровенно говоря, я предпочел бы не вдаваться в подробности»,
— заявил молодой человек. Он вынул сигарету из собственной пачки, оставив без внимания прозрачный ящичек с сигаретами, и закурил от своей зажигалки. В его руках не было ни ловкости, ни чуткости, ни силы. Но каждым их движением он как бы подчеркивал, что есть в них некое особое, только им присущее изящество, и очень это непросто делать так, чтобы оно не бросалось в глаза.
«Я твердо решил даже не думать о нем. Но я просто в ярости», — сказал он. «Появляется, понимаете ли, этот гнусный типчик из Алтуны, штат Пенсильвания, или еще откуда-нибудь из захолустья. Вид такой, будто вот-вот умрет с голоду. Я проявляю такую сердечность и порядочность, пускаю его к себе в квартиру, совершенно микроскопическую квартирку, где мне и самому повернуться негде, знакомлю его со всеми моими друзьями, позволяю ему заваливать всю квартиру этими ужасными рукописями, окурками, редиской, еще бог знает чем. Знакомлю его с директорами всех нью-йоркских театров, таскаю его вонючие рубашки в прачечную и обратно. И в довершение всего...» Молодой человек внезапно умолк. «И в награду за всю мою порядочность и сердечность», — снова заговорил он, — «этот тип уходит из дому часов в 5 утра, даже записки не оставляет, и уносит с собой решительно все, на что только смог наложить свои вонючие грязные лапы».
Он сделал паузу, чтобы затянуться, и выпустил дым изо рта тонкой свистящей струйкой.
«Я не хочу даже говорить об этом. Право же не хочу».
Он взглянул на Джинни.
«У вас прелестное пальто», — сказал он, поднявшись с кресла.
Подойдя к Джинни, он взялся за отворот ее пальто и потер его между пальцами.
«Прелесть какая. Первый раз после войны вижу качественную верблюжью шерсть. Разрешите узнать, где вы его приобрели?»
«Мама привезла мне его из НАСА». Молодой человек глубокомысленно кивнул и стал пятиться к своему креслу.
«Это, знаете ли, одно из немногих мест, где можно достать качественную верблюжью шерсть».
Он сел.
«И долго она там пробыла?»
«Что?» — спросила Джинни.
«Ваша мама долго там пробыла? Я потому спрашиваю, что моя мама провела там декабрь и часть января. Обычно я езжу с ней, но этот город был такой суматошный, я просто не мог вырваться».
«Она была в феврале», — сказала Джинни.
«Изумительно. А где она останавливалась, вы не знаете?»
«У моей тетки». Он кивнул.
«Разрешите узнать, как вас зовут? Полагаю, вы подруга сестры Фрэнклина?»
«Мы из одного класса», — сказала Джинни, оставляя первый вопрос без ответа.
«Вы не та знаменитая Мэкси, на которой рассказывала Селина?»
«Нет», — ответила Джинни. Молодой человек вдруг принялся чистить ладонью манжет-брюк.
«Я с ног до головы облеплен собачьей шерстью», — пояснил он. «Мама уехала на уикенд в Вашингтон и водворила своего пса ко мне. Песик, знаете ли, примилый. Но что за гадкие манеры? У вас есть собака?»
«Нет».
«Вообще-то я считаю, это жестоко держать их в городе».
Он кончил чистить брюки, уселся поглубже в кресло и снова заглянул в свои ручные часы.
«Случая не было, чтобы этот человек куда-нибудь поспел вовремя. Мы идем смотреть «Красавицу и чудовище». Как-то, а на этот фильм, знаете ли, непременно надо поспеть вовремя. Потому что иначе весь шарм пропадает. Вы его смотрели?»
«Нет».
«О, посмотрите непременно. Его 8 раз видел. Совершенно гениально. Вот уже несколько месяцев пытаюсь затащить на него Фрэнклина.
Он безнадежно покачал головой. Ну и вкус у него. Во время войны мы вместе работали в одном ужасном месте. Этот человек упорно таскал меня на самые немыслимые фильмы в мире. Мы смотрели гангстерские фильмы, вестерны, мюзиклы. «А вы тоже работали на авиационном заводе?» — спросила Джинни. «О боже, да. Годы, годы и годы. Только не будем говорить об этом, прошу вас. А что, у вас тоже плохое сердце?» «Бог мой, нет. Тьфу-тьфу!» — постучу по дереву. И он дважды стукнул по ручке кресла. «У меня здоровье крепкое, как у...» Тут в дверях появилась Селина. Джинни вскочила и пошла ей навстречу. Селина успела переодеться. Она была уже не в шортах, а в платье. Деталь, которая в другое время обозлила бы Джинни. «Извини, что заставила тебя ждать», — сказала она лживым голосом. «Но мне пришлось дожидаться, пока проснется мама». «Привет, Эрик». «Привет, привет». «Мне все равно денег не нужно», — сказала Джинни, понизив голос так, чтобы ее слышала одна только Селина. «Что?» «Я передумала. Я хочу сказать... Ты все время приносишь теннисные мячи и вообще. Я про это совсем забыла». «Но ты же говорила, раз они тебе ни гроша не стоят». «Проводи меня до лифта», — быстро сказала Джинни и вышла первая, не прощаясь с Эриком. «Но, по-моему, ты говорила, что вечером идешь в кино, что тебе нужны деньги и вообще», — сказала в коридоре Селина. «Нет, я слишком устала», — ответила Джинни, нагнулась, чтобы собрать свои теннисные пожитки. «Слушай, я после обеда позвоню тебе. У тебя на вечер никаких особых планов нет. Может, я зайду?» Селина смотрела на нее во все глаза. «Ладно», — сказала она. Джинни открыла входную дверь и пошла к лифту. «Познакомилась с твоим братом», — сообщила она, нажав кнопку.
«Да, вот тип, правда?»
«А кстати, что он делает?» Словно невзначай осведомилась Джинни. «Работает или еще что?»
«Только что уволился. Папа хочет, чтобы он вернулся в колледж, а он не желает».
«Почему?»
«Да не знаю. Говорит, ему уже поздно и вообще.
Сколько же ему лет?»
«Да не знаю. 24, что ли».
Дверцы лифта разошлись в стороны.
«Так я попозже позвоню тебе», — сказала Джинни.
Выйдя из Селининого дома, она пошла в западном направлении, к автобусной остановке на Лексингтон-авеню. Между 3-й Лексингтон-авеню она сунула руку в карман пальто, чтобы достать кошелек, и наткнулась на половинку сэндвича. Джинни вынула сэндвич и опустила было руку, чтобы бросить его здесь же, на улице. Но потом засунула обратно в карман. За несколько лет перед тем она 3 дня не могла набраться духу и выкинуть подаренного ей на Пасху цыпленка, которого обнаружила уже дохлого на опилках в своей мусорной корзинке.